по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1143-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Наума. У нас сегодня предпоследняя беседа по книге пророка Наума. Мы с вами сегодня вернемся к началу третьей главы, потому что некоторые вещи, которые нужно было озвучить в прошлый раз, мы с вами озвучить не успели. И вот сегодня уже в таком прямом эфире, да, часть у нас прямая в прямом эфире. Дальше у нас, как обычно, предзаписанная часть. Но мы вернемся к чтению и изучению Божьего Слова. Я напомню, что мы читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я напомню, что у нас вышло уже много программ. Значит, у нас сегодня 1143 выпуск. Соответственно, 1142 уже вышло. И вы можете их тоже найти в нашем приложении Theos, на нашем сайте theos.fm. И вы можете также их послушать в нашей группе ВК. Там есть у нас плейлисты, где все очень четко выстроено, где все очень четко организовано. Нас приветствовали вчера, я думаю, сегодня тоже приветствуют, но из вчерашнего пока прочитаю. Наталья Кабаненко, всем доброго и благословенного дня. Да поможет Господь вам во всем, радости вам. Вот, кстати, радость Божия – это ведь не только и не просто веселье. Можно грустить, но при этом испытывать радость. Знаете, что такое светлая радость, да? Ну, то есть, когда на душе есть все-таки грусть, да, и вот, простите, светлая грусть скорее, да, вот грусть, которая соединена именно с радостью. Лариса Лютова желает тоже нам доброго благодатного денечка всем, спасибо также и вам, Лариса. Альфия пишет: слава и хвала, благодарение Господу нашему Иисусу Христу, победившему грех и смерть, искупившему нас, Христу принадлежим. И вот ключевая вещь здесь, конечно, то, что мы Христу принадлежим. И нас также поздравляли с праздником Сретения Господня. Слушатель, который подписывается как Элвис Могилевский. Ну вот, Элвис Могилевский, да, вам также поздравление и благодарность за то, что вспомнили и за то, что поздравили. Кстати, тут есть очень важный такой вопрос, который касается именно нашей программы, того, как мы читаем Библию. Элвис пишет, между прочим, Библию... Элвис Могилевский. Библию можно читать каждый день, всю жизнь, и она будет открываться разными красками. Да, вот именно потому, что это Бог говорит, что Бог открывает, что Бог показывает, потому что это Его Слово. Вот по этой причине она открывается каждый день разными красками. И, как мне кажется, Элвис немножко противоречит самому себе, потому что дальше он пишет: тут разбор по одному богослову, а есть же еще многие, есть же еще мнение церкви. Если это мнение не совпадает с мнением церкви, значит, оно неверное. Давайте разбираться. Ну, вот просто постепенно давайте разбираться. Да, потому что тут много того, о чем нужно сказать, о чем важно сказать. Тут много того, что важно понимать. Вот, но тоже важно не запутаться. Потому что вот, тут серьезные вопросы. Давайте так. А тут разбор по одному богослову? Нет. Во-первых, да, я напомню, что эти программы сделаны по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Но при этом он никогда не называл себя богословом. Он называл себя пастором, он называл себя проповедником. Он и был и пастором, и проповедником. Он никогда не говорил, что он богослов. А более того, есть немало ситуаций, когда он говорил: ну вот у меня такое-то мнение, существуют и другие мнения. Да, а вот по каким-то местам были и такие места, если вы слушаете нас постоянно, то вы их вспомните, когда он говорил: я не знаю, я не понимаю, как это. То есть я читал разные комментарии по этому поводу. Вот, и... я могу их воспроизвести, но ни один из них меня как-то не впечатляет. Так что тут, конечно, не разбор по богослову, просто потому что он не был богословом. А все-таки, да, магистр или доктор богословия, в его случае доктор богословия, такая очень широкая вещь. А дальше, а есть же еще мнение церкви. Я не думаю, что стоит эти вещи противопоставлять. Хотя я понимаю, к чему вы. Сейчас мы с этим разберемся, к этому подойдем. Есть вещи, на которых стоит всякий христианин. Они неоспоримы. И если ты с этим не согласен, если ты в это не веришь, если ты это не принимаешь, то по поводу твоего христианства возникают большие серьезные вопросы. Ты не имеешь права называться христианином, если ты эти вещи не принимаешь. Мы, кстати, беседуя о втором и третьем посланиях апостола Иоанна, буквально недавно об этом говорили. Божия и человеческая природа Иисуса Христа. Иисус как Бог, Иисус Бог и Иисус человек. Спасение в Иисусе Христе и милость Божия, которая явлена в Иисусе Христе. Грех человеческий и возможность спасения через подвиг, который совершил праведный Бог, Сын Божий на Голгофском кресте. Это вещи, которые, ну, если человек их не принимает, то какой же он христианин? Апостол Иоанн об этом очень четко говорит. Уже в первом послании он говорит, что они не были наши, потому что они, ибо, что они вышли от нас, потому что они не были наши. Ну, то есть, вот изначально такого человека назвать христианином нельзя. Значит, есть вещи, которые представляют собой именно основу христианства. Теперь, то, о чем говорит Элвис Могилевский. А если оно, это мнение данного богослова, не совпадает с мнением церкви, значит, оно неверное. В некоторых христианских традициях, например, в православной традиции, действительно существует такая вещь, как мнение церкви, взгляд церкви, интерпретация церкви. Есть такая вещь, как согласие отцов церкви. То есть, по тем вопросам, по которым отцы церкви действительно говорят едино, действительно говорят одно и то же. И получается то, что называется мнением церкви. Давайте скажем, правда, две вещи здесь сразу. Во-первых, есть вопросы, по которым согласия отцов не существует. Западные отцы и восточные отцы зачастую дополняли друг друга, потому что они смотрели на вопросы по-разному. Для западного восприятия, для западноотеческой традиции, допустим, более характерен взгляд на искупление как юридическое действие. Это юридический акт Божий. Бог искупил нас. Иисус искупил нас. Он заплатил за нас. Это такая транзакция. Для восточного богословия более характерен другой подход. Подход через обожение, через нравственный рост, через преображение человека по Божьему пути. Обращение к Богу. Значит, и то, и другое есть. И то, и другое мы находим в Священном Писании. И таким образом, две части богословской традиции церкви – это как два крыла. Птица не улетит на одном крыле. Она будет заваливаться на бок. Она даже не взлетит. Вот. А также и здесь. Есть две части традиции, которые друг друга дополняют. И получается действительно нечто целостное. Что произошло, когда, скажем так, началась реформация? С чем была связана реформация? Вот, например, то, что люди, христиане, стали читать Библию самостоятельно. Церковь перестала в сознании христиан эпохи реформации быть ключевым звеном в интерпретации Божьего Слова. И тут возникли проблемы. Одна из них, например, в том, что люди потеряли руководство со стороны церкви, но при этом не обрели достаточного знания истории, достаточного знания языков, древних языков, того, что необходимо для того, чтобы интерпретировать, чтобы толковать Священное Писание, имея материал для этого, будучи подготовленным для этого. Вот у церкви этого не было, у людей этого не было. У людей такой возможности не осталось. И действительно появились, и сегодня есть самые разные толкования. Порой очень странные. И мы можем найти в интернете, ну, просто открывайте интернет. Слушайте, чего там только не прочитаешь. Я вам даже скажу больше. В некоторых книжных магазинах можем найти книги, христианские книги или так называемые христианские книги, которые приведут нас в шок. Тогда возникает вопрос. Может быть, вернуться к этой ситуации, когда церковь – это единственный, кто толкует Священное Писание. Но вернуться к ней не получается. Ну, во-первых, потому что, да, действительно, по многим вопросам, по базовым вопросам, по вопросам вероучения, действительно, это все истолковано. И ни одно мнение настоящего христианина никогда не будет противоречить вот этому известному, сложившемуся, описанному в Священном Писании, описанному в вероучительных документах церкви учению. Ну вот нельзя быть христианином и с этими вещами спорить, с этими вещами не соглашаться. То есть не получится. Вот. С другой же стороны, есть немало моментов, по которым, ну, допустим, даже у отцов церкви мало что, особенно ничего не сказано. Ну, допустим, мы сейчас с вами читаем книгу пророка Наума. Если бы я задался вопросом, вот, а я, кстати, смотрел, готовясь к этому эфиру, святоотеческие комментарии на пророка Наума. Знаете, друзья мои, там не густо. Там совсем не густо. Да, конечно, есть еврейские комментарии, но это комментарии людей, которые, например, не например, а это важно, это принципиально, не принимают Иисуса Христа как Господа. Вопрос. А мы что, готовы вот это читать? Мы готовы вот такие комментарии принимать? Думаю, что ответ очевиден. И ответ – нет, не готовы. Так что вот с этой идеей про то, что давайте мы там найдем такой, да, такое общее учение церкви и будем, собственно, из этого исходить. Ну, в общем, друзья мои, далеко не всегда это получается. Далеко не всегда это реально. Вот это надо учитывать. Это важная история. Теперь, я понимаю, что заботит, что беспокоит наших православных слушателей и зрителей. Возможно, и вас, Элвис, это тоже беспокоит. Я сейчас даже немножко добавлю вашему беспокойству. Может быть, некоторых оснований для беспокойства. Но вы задаете честный вопрос, и я, естественно, честно отвечаю на этот вопрос. Есть моменты, в которых действительно то толкование Священного Писания, которое звучит здесь, может не совпадать с некоторыми догматами православной церкви. Такое действительно бывает. Да, меня иногда спрашивают, ну, я думаю, слушай, ну не в каждом же выпуске это повторять, но иногда об этом говорить надо. Спрашивают, из какой вы церкви, в какой вы конфессии. Я рукоположен в баптистской церкви, церкви евангельских христиан-баптистов. И сейчас несу служение в церкви, которая принадлежит к Московскому объединению евангельских христиан-баптистов. Значит, соответственно, какое у меня будет богословие? И почему я там? Почему я не в православной церкви? Почему я не в православной общине? Почему именно там? Ну, потому что это богословие мне ближе. Потому что есть вещи, причем не только баптистское, да, а в принципе протестантское богословие. И, конечно, да, и, кстати, также Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти программы, он ведь тоже был евангельским христианином, протестантом. Соответственно, а это богословие здесь будет присутствовать. Ну, а как оно может не присутствовать? И оно проявляется. Ну, например, мы постоянно говорим, я стою на этом учении, я в этом абсолютно убежден, что будет тысячелетнее царство. Это вот не настоящее, не то, что есть сейчас, да, а то, что оно будет. Мы постоянно проводим различия между церковью и Израилем. Церковь не заменила собой Израиль. У Бога есть две программы, два плана. Это Божий план для церкви и Божий план для Израиля. И изначально Божий план для Израиля. И такая скобка в осуществлении этого Божьего плана для Израиля – это церковь. спросите православного священника на эту тему. И я уверен, что многие с этой точки зрения не согласятся. Кстати, даже среди евангельских христиан есть те, кто с этой точки зрения не согласятся. То есть я был бы, ну, как минимум, нечестным человеком, если бы я сказал, нет, таких различий не существует. И вот тут, Элвис, мы с вами подошли к ключевой вещи. Не наша задача, то есть вот нет у нас задачи донести до вас или до кого-то еще мнение, взгляд какого-то конкретного богослова. Вот, вот этой задачи нет, ее перед нами не стоит. У нас задача помочь вам Библию читать, помочь изучать Божие Слово. Если мы этой задачи достигаем, если вы, послушав эти программы, начинаете читать Божие Слово, если вы, например, говорите, даже если вы говорите, ой, ребята, я с вами не согласен, у меня другой взгляд, вот по такой-то, такой-то причине. Но вы при этом читаете Божие Слово, вы при этом читаете Библию. Если это так, то мы считаем нашу задачу выполненной. Мы достигли того, ради чего здесь собираемся. Если у вас вырабатывается, ну, скажем так, внутренняя готовность, внутреннее желание, внутренняя привычка читать, изучать Священное Писание, постигать Божие Слово, тогда наша задача исполнена. Если этого не происходит, ну, тогда мы в вашем случае, в вашем конкретном случае, сотрясаем воздух зря. Хотя, может быть, для кого-то действительно, я знаю, что да, для многих мы действительно эту задачу исполняем, то есть вот становимся теми людьми, которых Бог для этого использует. Возможно, что для вас нет. Ну что, жалко. Вот, и последнее, что я по этому поводу хочу сказать. Мы не несем того слова, которое... Давайте так, давайте по-другому скажу. Для всех нас, участников этой команды, Иисус Христос, наш Бог, наш Господь, наш Спаситель. Мы любим Господа. Мы не призываем в какую-то конкретную конфессию, в какую-то конкретную деноминацию. Мы не призываем в какую-то конкретную поместную церковь. Хотя мы хотим, чтобы вы пришли в поместную церковь. И... мы хотим, чтобы вы пришли в поместную церковь, где проповедуется Божие Слово, где возвещается Божие Слово. Это для нас важно. Ну, иначе, зачем бы нам вести эти программы? Но прежде всего мы призываем ко Христу. Прежде всего мы призываем к покаянию. Сегодня, кстати, мы с вами будем говорить, и мы будем подчеркивать в нашей предзаписанной части, что цивилизации, у которых где-то когда-то было христианство, где-то были христианские корни, допустим. Эти цивилизации зачастую начинают гордиться христианством своим. Мы такие молодцы, Бог нас так любит, Бог так, так через нас действует. Но эта гордость христианством далеко не всегда переводится, далеко не всегда соответствует тому, что люди действительно знают Бога. Ну, то есть, если родители или, там, скажем так, бабушки и дедушки знали Бога, и общались с Богом, и пребывали в общении, то, допустим, дети могут от Бога немножко отойти. Для них это важно, но не настолько. Внуки отходят еще больше, правнуки отходят совсем. Но даже у правнуков может остаться вот эта такая похвальба. Ну ведь у нас такие корни. Так вот, мы говорим с вами про разрушение Ниневии. И Ниневия ведь когда-то покаялась. Покаялась она при пророке Ионе, во время служения пророка Ионы. А потом пошло время, прошло время, и уже следующее поколение людей, они вернулись в то, что было раньше. Они вернулись в грех. Но при этом, я полагаю, что оставалась вот эта вот такая, такая похвальба такая, да? Вот мы же такие хорошие, у нас же такие замечательные корни, у нас такое замечательное прошлое. Невозможно, однако, войти в небеса через свое прошлое. Мы можем войти в небеса только через крестную смерть Иисуса Христа и через тот факт, что мы эту смерть принимаем, мы эту жертву принимаем. Мы понимаем, что это за нас, это за наш грех. Вот к сожалению, наша цивилизация, наша культура имеет в себе вот эту тенденцию хвалиться по поводу того, какие мы хорошие христиане. А какие мы хорошие христиане? А не получилось ли так, что и у нас такой похвальбы оказывается больше, чем в реальности? Вот это вопрос, который есть смысл себе задать сейчас в связи с книгой пророка Наума. Тут был вопрос по поводу пророков, пророческого времени. Сейчас есть ли пророки, как понять? Мы об этом говорили. И мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами читаем Божие Слово. Я все-таки сейчас, особенно когда у меня буквально полминуты осталось... Я уйду от ответа на вопрос по поводу пророков. Сейчас я мог бы на него ответить, но это потребует несколько больше времени. Но вот пророческий смысл и пророческая сила Божьего Слова видны, в частности, в том, насколько актуально Божье Слово сегодня. Книга пророка Наума, которая говорит о давних-давних событиях, оказывается актуальной, когда мы думаем о современных странах, о современных людях, которые тоже хвастаются прошлым, при этом не имея отношений с Богом в настоящем. Давайте помолимся и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Мы просим Тебя, наставляй нас сегодня и меняй нашу жизнь, меняй наши отношения к окружающему миру и к себе. Но дай нам, Господи, больше и больше любить Тебя, чтобы эта любовь проявлялась на практике. Мы славим Тебя и обращаемся к Тебе сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1143-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к заключительной главе книги пророка Наума. Сначала я думал, что сегодня мы эту главу завершим, но сейчас понимаю, что на третьей главе нам нужно будет еще остановиться. Я полагаю, что это одна из величайших глав в Божьем Слове. Понимаете, Бог дал нам свое Слово. И Он не хочет, чтобы мы относились к Нему поверхностно. И вот сейчас, читая заключительные книги Библии, мы уделяем им особое время, особое внимание. И, кстати, после наших бесед по книге пророка Наума, мы все-таки пока не будем возвращаться к Новому Завету, а мы прочитаем еще две ветхозаветные книги. Это будет сначала книга пророка Аввакума, а затем книга пророка Сафонии. Потому что это тоже весьма необычные книги. Но я забегаю вперед. Давайте лучше обратимся к этой замечательной третьей главе книги пророка Наума. И тема этой главы – отмщение, как совершенно оправданное и праведное Божие действие. Мы с вами видим здесь причину разрушения города Ниневии. Именно так озаглавлена эта глава в учебной Библии Скофилда. И мне очень нравится это заглавие. Я считаю его точным, правильным и абсолютно уместным. Да, друзья, речь идет о Божьем отмщении. И мы находим здесь причину вот этого отмщения. И кроме того, здесь перед нами подтверждение принципа, что посеет человек, то и пожнет. Ну и еще мы узнаем, что Бог поступает с целыми народами, во многом так же, как Он поступает и с отдельными людьми. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами в первом стихе. Это описание внутреннего распада города. Вся атмосфера жизни города пронизана ложью. Ну и мы также видим, что в этом городе процветало рабство.
Многие исследователи усматривают в этой главе одно из самых ярких описаний разрушения города. И это куда больше, чем просто разрушение Ниневии. Это и в более широком смысле, в принципе, невероятно яркое описание. Это интересно даже с точки зрения литературы. Это интересно даже с точки зрения стиля. Итак, мы начинаем читать книгу пророка Наума, третью главу, первый и второй стихи. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Перед нами, друзья, чрезвычайно живая картина кровавого города. Ниневия, столица Ассирии, была известна как город жестокости, город кровей. Другие народы и боялись ассирийцев, и люто их ненавидели, и даже презирали. И когда вражеские армии оказывались на пути армии ассирийцев, даже при том, что шли ассирийцы в самом деле ведь очень медленно, все же другие народы были готовы совершить самоубийство, только бы не попасть в руки ассирийцев. Да, друзья, ассирийская армия, вообще говоря, была неповоротливой. Она была очень медленной. При этом она была многочисленной и очень жестокой. Итак, перед нами предельно яркое описание города Ниневии. Здесь говорится, например, что весь он полон обмана и убийства. И вообще говоря, все это очень похоже на описание нашего современного мира. Обман – это пропаганда. И звучит она сегодня повсюду, буквально со всех сторон. И даже современные выпуски новостей – это ведь тоже пропаганда. Когда-то я с интересом читал новости и комментарии. Но знаете, я во всем этом разочаровался. Потому что понял, сегодня нам нужно лишь одно – нам нужна Божья истина и ничего больше. Кстати, про журналистику. Я долго полагал, что профессия журналиста – это как раз вот и есть профессия сбалансированного исследователя. Да будет выслушана и другая сторона, как в римском суде. Представление двух разных точек зрения, как, например, когда-то в британских средствах массовой информации. Но, наблюдая за современной журналистикой, я вижу, что она тоже все больше и больше становится агитацией и пропагандой. Журналисты становятся политиками. Вместо того, чтобы передать и другую сторону, они начинают передергивать. Попробуйте, например, во многих современных западных средствах массовой информации сказать что-то насчет ЛГБТ, что будет нелестно для этого сообщества. Попробуйте, например, в современных западных средствах массовой информации сказать о том, что гомосексуализм – это грех, и вы увидите, насколько хватит вашей свободы. Подобные ограничения есть практически во всех странах, только в разных странах они свои. Но вот Бог осудил этот город, Ниневию, назвав его городом кровей и сказав о том, что это город обмана. Я думаю, что это был город пропаганды. Кстати, не случайно здесь говорится также и о грабительстве. Ведь это тоже описание современного мира. Мы ставим сегодня стальные двери и современные замки, даже при том, что на самом деле у нас в доме зачастую нет ничего ценного. Почему? Да потому что мы боимся, что нас могут обокрасть. И для того, чтобы тебя обокрали – совершенно не обязательно, чтобы у тебя действительно в доме было что-то ценное. Достаточно, чтобы у тебя был дом. И желательно, чтобы в тот момент тебя в доме не было. Хотя бывают и совершенно дикие случаи, когда пытаются ограбить, и при том, что люди в доме есть. Мы говорим, что у нас правовое государство. Или, по крайней мере, мы стремимся к нему. И при этом у нас процветает преступность. Знаете, когда я только начинал читать книгу пророка Наума, мне трудно было все это принять. Мне казалось, что это лишь про то далекое время, лишь про город Ниневию. Ну а мы становимся все лучше и лучше. Если когда-то, 20-30 лет назад, это могло быть и про нас тоже, то сегодня уже почти не про нас. Ну а завтра или послезавтра уж точно будет не про нас. Как пелось в той старой песне, завтра будет лучше, чем вчера. Однако со временем оказалось, что это и про нас тоже. Это про наш сегодняшний мир, про тот самый мир, который называет себя зачастую миром христианским. Хотя сегодня на самом деле все меньше и меньше называет. И вот эта книга, как и книга пророка Ионы, показывает, что Бог работает с языческими народами, а не только с Израилем. Бог действует среди людей, и Он своей волей, своей властью не спровергает человеческий грех. Мы с вами читаем всеобщую историю, и мы видим, как великие цивилизации распадались под вражеским натиском. Мы видим, например, падение Греции, мы видим падение Рима, мы видим уже в XIX веке падение наполеоновской Франции, мы видим падение Великой Британской империи, мы видим, как Британия уже в XX веке теряла свои колонии. Почему? Да потому что сам Бог таким образом судит великие империи, возомнившие себя непотопляемыми и непобедимыми. Великие империи, возомнившие себя носителями великой культуры и нравственности, и при этом не имевшие уже ни того, ни другого. И мы с вами, друзья мои, не имеем права считать себя Божьими любимчиками. У нас нет основания вообразить, что мы лучше тех древних. Ну да, конечно, мы можем хвалиться своей силой, своей политической, экономической, военной мощью. Как, например, Америка долгое время хвалилась тем, что она самая сильная страна в мире. Однако ведь и это тоже сегодня ставится под сомнение. Ну и вообще, всякая уверенность относительно собственного величия может легко оказаться ложной уверенностью. Бог не спровергает страны и народы. И знаете, мы ведь буквально в связи со следующей книгой Библии будем говорить о том, что может кого-то и изумить. Ну а здесь, в книге пророка Наума, перед нами описание колесниц. И, конечно, это не про автомобили. Если уж говорить о том, на что это похоже скорее на танки. Давайте прочитаем еще раз второй стих. «Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Прямо как будто слышишь стук колес и ржание лошадей. Колесницы перескакивают через все, что оказывается у них на пути, в том числе и через трупы тоже. И дальше это описание продолжается. Вот эти стихи описывают внутреннее состояние города. И оказывается, что нравственное падение действительно предшествует падению политическому и военному. Мы об этом говорили в связи с Римской империей, мы об этом говорили в связи со всей человеческой историей. Я также обращу внимание на замечательное звукоподражание. Оно тем более слышно в оригинале, в еврейском тексте, но вы можете проследить его и в русском переводе. «Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы». Мы как будто слышим вот эту звуковую картину. Да, у них тогда не было магнитофонов, не было диктофонов, не было камер, не было компьютеров, телефонов. Записать было не на что, но они записывали, они сохраняли, они передавали этот звук силой слова. Давайте прочтем третий стих. «Несется колесница, сверкает меч, и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их». Видите, сколько раз повторяется в одном стихе слово «трупы». И повторение это не случайно. Это не то, что автор забыл, что только что уже написал. Да, друзья, эти люди буквально спотыкаются о трупы. Среди прочего, кстати, и о свои трупы. Это не про трупы врагов, это трупы своих. То есть в Ниневии сейчас такое состояние, что трупы повсюду. И вот колесницы, устремляясь вперед, просто спотыкаются. Лошади, кони спотыкаются об эти трупы. И, кстати, я полагаю, что сегодня такое тоже возможно. Я могу себе представить большую и очень жестокую современную войну, где будет не развернуться, где будет не пройти и не проехать, именно потому что горы трупов. Недавно слушательница нам написала: «Не могу читать такое, не могу читать про ассирийцев, не могу читать про их жестокость». Послушайте, жестокость ассирийцев, да и вообще жестокость древних, это детские забавы по сравнению с той жестокостью, которую мы наблюдаем в нашем современном мире. Проблема в том, что мы привыкли к современной жестокости. Она технологизирована. Современные вооружения, современные средства, способы ведения войны сделали огромные жертвы как бы легкими. Ну, сколько там убито? 100 человек? 200 человек? Да ерунда. Когда 1000, когда 5000? Вот это действительно много. Нет, друзья, это не про то, что там мало, а тут много. Это про то, что наше сознание развращено. Это потому, что наше понимание искажено.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, а дальше, друзья мои, мы читаем уже не о внутреннем, а о внешнем состоянии города. И жители Ниневии теперь должны пожинать то, что они десятилетиями сеяли. Давайте прочтем 4 стих. «Это за многие блудодеяния, развратницы приятной наружности, искусные в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена». Этот город уподоблен блуднице. И с этой блудницей еще недавно заигрывали окружающие народы. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, на постыдное состояние этого города. Он уподобен блуднице. И к тому же блуднице, которую добивается весь мир. Весь мир стремится к ней. Кроме того, она еще и занимается чародейством. Она околдовывает народы. И это слово повторяется дважды. Да, друзья мои, это оккультные практики, которые были распространены в Ассирии. И не говорите, пожалуйста, что идолопоклонство древнего мира ничего не значит и ничего не стоит. Ну да, конечно, апостол Павел писал о том, что идолы – это ничто. Однако за идолом всегда стоит сатана. Это неизбежно. Отрицать этого нельзя. Я не буду подробно об этом здесь сейчас говорить. Упомяну лишь, что оккультизм сегодня процветает. И зачастую оккультизм выдает себя даже за христианство. Пытается смешаться с христианством. Есть огромное количество так называемых традиций или обычаев, которые похожи на христианские, но на самом деле они замешаны на оккультизме. И, друзья мои, даже христиане зачастую читают гороскопы и покупают талисманы и амулеты. И все это в культуре, которая долгое время называла себя материалистической культурой. В культуре, которая утверждает, что распрощалась со всем нематериальным. Вот точно так же было и в Ниневии. И Бог говорит: «Я имею полное право судить этот город, вот этот народ, вот по этой самой причине». И он называет этот город блудницей. Ну а дальше, друзья мои, мы с вами еще увидим, что по окончании эпохи церкви так называемая организованная церковь тоже станет блудницей. Она будет блудодействовать. И мы об этом прочитаем в Откровении Иоанна Богослова. Будет это очень скоро. В смысле, мы скоро об этом прочитаем. Что касается того, когда все это будет как исполнение пророчества, знаете, я думаю, что к этому все идет уже сегодня. Да, друзья, то, о чем мы сейчас с вами говорим, весьма опасно. И порой действительно бывает трудно отличить подлинное от лживого, от того, что пытается произвести сатана. У меня есть хороший знакомый, он проповедник, он харизмат, Он верит в ангельские языки как особый дар Святого Духа, как свидетельство о крещении Святым Духом. Мы уже говорили, что я не согласен с этим учением, но вот у меня есть друзья, которые в этом учении стоят. Однако этот проповедник, этот пастор, этот служитель рассказывал мне о том, какие опасности существуют как раз сейчас именно с этим учением. Он говорит: ты знаешь, ведь языки, вот так называемые ангельские языки, духовные языки, есть сегодня не только у христиан. Они есть и у последователей некоторых оккультных практик. Кстати говоря, вот глоссолалия, то есть говорение на языках, и в новозаветные времена было известно и практиковалось не только в христианской церкви. Оно практиковалось также и среди адептов некоторых оккультных учений. То есть, опять-таки, когда мы сейчас говорим, что это есть не только у христиан, это есть и у оккультистов тоже, ничего нового мы, по сути, не озвучиваем, ничего нового мы, по сути, не говорим. Это было так и во времена Нового Завета. И вот этот мой знакомый, отмечая опасность, которая существует сегодня, отлично знает, о чем говорит. И знаете, друзья, вот я вам что хочу посоветовать. Каждый раз, когда вы встречаетесь с тем, на чем есть знак сверхъестественного, будьте, пожалуйста, предельно осторожны, предельно аккуратны и предельно внимательны. Исследуйте, пожалуйста, это явление и задайтесь вопросом, а соответствует ли это Священному Писанию? По Библии ли это? Потому что если оно сверхъестественно, но при этом не по Библии, не соответствует Божьему Слову, то это уж точно не от Бога. Ну, а кроме Бога, есть лишь один, кто способен совершать сверхъестественное. И это сатана. И не случайно сатану часто называют обезьяной Бога. Он пытается подражать Богу. Вот так же было и в те времена. И люди на это охотно поддавались. А потому Бог имеет полное право и полное основание, чтобы разрушить город Ниневию. Давайте прочитаем дальше и читаем 5 стих. «Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». И опять повторяется то, что мы уже читали. Бог говорит, что Он против них, Он против этого народа, Он против этого города. И вы помните, что те же слова сказаны про Гога и Магога, и записаны они в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Ниневия была предана идолослужению, идолопоклонству. Однако за этими идолами стоял оккультизм, за этими идолами стояло чародейство. И то, и другое сегодня так же реально, как и в те далекие времена. И гороскопы, и прочие проявления оккультизма есть сегодня повсюду. Кстати, это и понятно. Люди хотят узнать будущее. А Бог говорит: «Я против всего этого. Я на тебя», как мы читали с вами только что. И дальше Он говорит: «Я подниму на лицо твое края одежд твоих». Сегодня обнаженным телом никого не удивишь. Причем и среди женщин, и среди мужчин. Однако в то время это было необычным и даже немыслимым. Женщина и подумать не могла пройти обнаженной. И вот Бог говорит о том стыде, который постигнет Ниневию. Он говорит: «Я подниму края вашей одежды до лица вашего». И это продолжение темы, которая была и раньше. Этот город стал блудницей. Вот, собственно, поэтому Бог и обращается с ним, как с блудницей. Давайте еще раз перечитаем конец 5 стиха. «И подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою». Другие страны, другие народы привыкли видеть Ассирию с ее лучшей стороны. Они даже не знали, что происходит внутри этого города. Ну да, возможно, они могли и догадываться, но точно, доподлинно не знали, по крайней мере, до сих пор. Ассирия – великая страна, великая цивилизация, имевшая огромную силу, мощь, власть и авторитет. И пала она настолько, что больше уже не восстановилась. Вот это устроил Бог от великой мощи к страшному падению. Читаем 6 стих. «И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». Иными словами, Бог говорит, «Я тебя сам не спровергну, я тебя опозорю, я противостою тебе, я открою всему миру, какова ты на самом деле». И более поздние раскопки подтверждают подлинность вот этого яркого пророческого описания грядущего разрушения Ниневии. Мы с вами сегодня не успеваем закончить беседы по книге пророка Наума. Я не хочу слишком быстро пробежать вот по этому описанию, потому что оно, несомненно, относится и к нам с вами сегодня. Оно показывает Божий подход к народам мира. И я полагаю, что подход его остался неизменным. Но если так, то нас с вами тоже ждут большие проблемы и большие потрясения. Знаете, иногда бывает очень сложно молиться. Многие из нас выросли с мнением о том, что я сегодня уже цитировал. Вот по той старой песне «Завтра будет лучше, чем вчера». Когда становится, как нам кажется, лучше, мы говорим «Господи, спасибо». Когда мировая обстановка, обстановка вокруг нас становится хуже, тяжелее, мы говорим «Господи, ну что же такое происходит?» Теперь представьте себе, пожалуйста, Ассирию. Вот Ассирию, допустим, через какое-то время после пророка Ионы, после покаяния Ассирии. И действительно, Бог благословлял эту землю, благословлял эту страну. И я думаю, что они прославляли Бога. Потом Бог продолжал благословлять эту страну, и, наверное, старшее поколение продолжало прославлять Бога, а младшее поколение решило, что это мы сами всего добились, нашими руками, нашей силой, а ведь были еще и военные завоевания, то есть, соответственно, мы добились всего нашими военными завоеваниями, нашей мощью. Начинали думать о том, что Бог здесь ни при чем. Бог, возможно, нужен этим старикам, но уж не нам точно, не прогрессивной молодежи. А потом это поколение выросло, и оно само стало пожилыми людьми. И, кстати, эти люди ведь уже не передали своим детям веру, не передали своим детям Слово Божие. Между прочим, такое бывало не только в Ассирии, такое бывало и в Израиле. И мы с вами об этом говорили, когда читали книгу «Судей». И такое бывало также и в нашей современной жизни, такое было также и в нашей цивилизации. Верующие родители, славящие Бога, а дети, которые тоже ходят в церковь, но Бога славят, ну, просто потому, что есть такая традиция, потому что так принято. Внуки, которые ходят в церковь по праздникам иногда, но они, конечно, вспоминают о своих дедах, о своих прадедах, они, конечно, помнят о своих отцах и матерях и говорят, вот какие у нас замечательные христианские традиции. Однако их дети будут забывать и о традициях. И постепенно начинается отступление. И кто-то скажет, ну почему становится все хуже и хуже? Понимаете, друзья, в Священном Писании нам ведь никто не обещает, что будет лучше и лучше. Нам дано обещание, что Христос придет за своей церковью. Нам дано обещание, что Христос установит свое царство. Нам дано обещание, что Христос победит сатану, что будет сначала тысячелетнее царство, а потом царство вечное, будет новое небо и новая земля. Вот эти обещания нам даны. Но вот лучше и лучше, простите, друзья, но этого нет. Так что сегодня, сейчас давайте молиться и за нашу страну, и за наш мир, который по инерции продолжает называть себя христианским. Мы с вами читаем книгу пророка Наума. В следующий раз мы с вами, Бог даст, закончим читать эту книгу. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.